Суламита лишилась покоя. Она интуитивно знает, что его молчание обозначает, что она вне его шага. И это является призывом к ней, чтобы ожидать у его ног, чтобы ей была показана причина. Ее слова показывают, что она в опасности оказаться в агонии и в борьбе из-за потери прикосновения, говорят о том, что чувство бездомности из-за ее нахождения вне места сокрытия является невыносимым. В какой-то момент она желает увидеть своего возлюбленного в человеческом образе, то есть осязаемой личностью, как своего брата, чтобы она могла ухватиться за него и увести в тихое место, чтобы получить его наставление. Но все напрасно, бедная душа. Этого не произойдет твоим путем. Собственные усилия этого не достигнут. Борьба только усилит чувство отделенности и ухудшит положение. Будь спокойна, и верой снова укройся под кровью кропления. Таким образом, он научит тебя своему пути. Душа намекает на то, что она была презираема. Возможно, что она сказала слишком много о своем общении с возлюбленным, и ее сочли экстравагантной в своем посвящении и в послушании ему. Она забыла, что хотя ее внутренняя жизнь была освящена солнцем его славного присутствия, ей никогда не было обещано ничего, кроме страдания, поношения и отвержения в мире, который отверг Бога. Бога-человек не скрывал этого от своих учеников, но сказал: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас от своего общества и будут поносить вас и извергнут имя ваше, как злое за Сына Человеческого». Лука 6:22. Ее желание учиться. «Привела бы тебя в дом матери моей, ты наставлял бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков моих». Если в какой-то момент она мыслила по-другому, то теперь она осознает, что она крайне невежественна в самой себе и что она еще ничего не знает так, как должно знать. Вот в чем искусство искусного мастера, то есть просвещать душу своим светом и все же удерживать ее, осознающее свое собственное невежество. Быть мудростью для искупленной и все же удерживать глиняный сосуд от присвоения этой мудрости как своей собственной, так чтобы она всегда вопияла «наставляй меня». Суламита восклицает: «Ты наставлял бы меня, а я поила бы тебя, чтобы ты подкреплялся через меня, которую ты всегда сравнивал с гранатовым яблоком». Он по-прежнему является центром всего ее существа, она потеряла шаг, но не его, как свою жизнь. Ее цель по-прежнему в том, чтобы он был удовлетворен. Вопль души о ее месте покоя. Левая рука его была бы под моей головой, а правая обнимала бы меня. Какой бы она ни была безрассудной, невежественной, нет никаких сомнений относительно честности ее сердца. Ее воля непоколебимо направлена к тому, чтобы повиноваться. «Я только хочу учиться», — говорит она, — «чтобы у него был свой путь, и он был удовлетворен. Это все, чего я желаю». О, только бы покой и поддержка вечных рук. Ах, она думала, что знала, как держать шаг, но теперь она видит, что она так же беспомощна, как и всегда. Она нуждается, чтобы ее несли. Теперь она знает, что значит быть маленькой, и понимает слова учителя, который сказал, что наибольшее в его царстве, как малое дитя. Она созрела в истине, ибо она перешла от креста к колыбели. Ее рост в полный рост Христа – появится теперь в духе дитя, который вечно возлежит в лоне Отца. Душа на покое и забота возлюбленного. Заклинаю вас, о дочери Иерусалима, почему вы будете и тревожите возлюбленную, пока мне угодно? Душа не успела возопить о своем месте покоя, как обнаружила себя подобно младенцу в вечных руках. Как мать слышит даже самый тихий плач своего младенца, так и возлюбленный отзывается своей искупленной. Вот я, Исаия 58:9. Пока она боролась и говорила «я», он был вынужден ожидать, чтобы быть милосердным. Но ее первый беспомощный вопль, взывающий к его сердцу, и его поддерживающая сила, вводит ее в покой. Когда душа в единстве с Господом осознает малейшее облако, то тихое обращение к сердцу Отца и спокойная зависимость от крови кропления, которая всегда говорит на престоле милости за завеса, являются единственным путем, чтобы идти опять в ногу. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника, и Он есть умилостивление, 1 Иоанна 2:1-2. Сокрытая, находясь на покое, будет окружена заботой своего Господа. Он опять говорит дочерям Иерусалима и повелевает им оставить искупленную в его руках. На каждой ступени божественной жизни дочери нуждаются в его надзоре. Сыны пророческие подходили к Елисею в каждом месте, где он намеревался совершить свой очередной шаг в следовании за Илией, пока они не остановились вдали, чтобы увидеть результат такого настойчивого хождения. Так и эти дочери, по-видимому, подошли к душе в «Песне песней». Возможно, они как-то вмешали в ее нынешние переживания и этим вызвали ее повторенное обращение Господа к ним. Они могли видеть ее в активной деятельности виноградники, созерцая ее как снаряженного духом работника, и навязывали ей хождение туда и сюда, не зная, как она пуста и бесполезна, когда она действует вне его воли. Если бы она прислушалась к их голосу, она быстро бы вышла за свою меру благодати. Как бы ни была велика нужда или важен зов, какая польза от ее хождения, если он не посылает ее? Дочери, которые пытаются понуждать к служению другие души, которыми овладел Бог, являются серьезным источником опасности на каждой ступени опыта. Они никогда не расположены удалять свои руки. Поэтому возлюбленный спрашивает их, почему они хотят потревожить душу, которая находится в его руках. Его любовь, которая теперь наполняет и понуждает их, разбудит и побудет ее на путь его воли, когда бы он ни пожелал, ибо он будет производить в ней и хотение, и действие по своему благоволению, Филиппийцам 2.13. Глава 22. Один, которого любил Иисус, опирался на грудь Иисуса, Иоанна 13.23, версия короля Якова, опираясь на возлюбленного. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Миновала пауза. И дочери Иерусалима опять восклицают «Кто это?», когда они созерцают сокрытую, появившуюся после времени ее покоя, окруженного заботой возлюбленного. Они теперь ее видят, опирающуюся на своего возлюбленного, ибо она постигла, что она может держать свой шаг с ним только тогда, когда она опирается на него каждое мгновение, в крайней зависимости и беспомощности. Возможно, что в активности служения под натиском со всех сторон требованиями, в кавычках «открытых дверей» или «собирания превосходных плодов» она не сохранила священные часы ожидания своего Господа. В полной уверенности своего единства с Ним и в изобилии Его жизни, действующей через нее, она могла думать, что Он удовлетворит ее нужду и обновит ее силы в среде деятельного служения. Он никогда не пренебрегает делать это, когда требования являются действительно нуждой. Но необоснованные и неразумные требования приходят не от Него. Души, которые стремятся получить питание и поддержку от глиняного сосуда, а не от самого Бога, вопросы, исходящие из сердец, которым следует научиться доверяться и не пытаться прослеживать действия Божьи, пока Ему не будет угодно открыть свои цели и намерения, призывы, исходящие от христиан, которые добиваются водительства, составляя свои собственные планы. Все эти вещи приходят к тем, кто верно стремится быть слугой для всех. Сокрытое нужно постичь, что натиск нужд других, воображаемых или действительных, никогда не должен посягать на священные часы ожидания Господа. Активное служение особенно требует такого времени уединения с Богом. И учитель нуждался в этом, ибо не читаем ли мы, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться, но он удалялся в пустынные места и молился. Евангелие от Луки 5:15-16. Перед лицом всех действительных нужд он удалялся. Нет, чадо Божье, это не трата времени, это его экономия, ибо наше служение бесплодно без полной силы его преизобильной жизни, которую нужно обновлять у его ног день за днем. Как только появляется чувство натиска, важнее всего, чтобы мы уединились с Богом. Требования делают это, кажется, невозможным, но он может освободить путь, если мы знаем нашу нужду и готовы оставить виноградники, как только мы услышим его призыв, предоставляя ему его труд, за который он один несет ответственность, зная, что он осуществляет над ним надзор. Возлюбленный, бдительно присматривая за своей возлюбленной, видел, что она не понимает своей нужды, поэтому он увлек ее в пустыню покоя, скрыв себя на какое-то время, просто для того, чтобы отвлечь ее внимание от виноградников, чтобы она искала наставления у его ног. Мы видели, как она вновь обрела свое место покоя, в то время как ее возлюбленный говорил о ней деятельным дочерям Иерусалима, запрещая им тревожить ее, пока ему угодно, опираясь на своего возлюбленного. Привести душу к полному упованию в зависимости от него является концом от Господа, Иаков 5.11, то есть целью его различных действий, будь то в долине или на вершине горы. Опираясь на своего возлюбленного. Это исход жизни единства. Может ли быть жизнь более простая и более благословенная? В этом привилегированном положении сокрытое приступает к обновленному служению и к деятельности, опираясь на своего возлюбленного, чтобы учиться у него. Наставление возлюбленного. Во-первых, относительно глиняного сосуда. «Под яблоню разбудила я тебя» – 8 глава, 5 стих. В то время как она опирается на своего возлюбленного, он отвечает на вопль ее сердца о наставлении в тайнах Царствия Божьего. Он напоминает ей о ее природном состоянии и о тех днях, когда она была впервые разбужена и рождена в семью Божью. Она никогда не должна вследствие его преизобильной благодати по отношению к ней совершать ошибку, считая себя небесным сосудом. Сокровище Христово помещено в тело из хрупкой глины, чтобы превосходство силы могло явно приписываться Богу, а не ей. Более того, она будет нуждаться в том, чтобы храниться наполненной божественной жизнью, чтобы ее Господь мог распоряжаться и использовать ее собственные особые личные свойства. Недостаточно знать, что возлюбленный пребывает внутри. Она будет нуждаться, как сосуд, каждое мгновение оставаться окруженной Божьим присутствием, в нем жить и двигаться и иметь свое существование. Деяние 17:28. Чтобы форма сосуда не мешала проявлению его, который милостиво соглашается превратить ее в обитель Божью посредством Духа. Во-вторых, относительно ревности Божьей. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь, безжалостна, как могила, ревность. Вспышки ее, вспышки огня, она пламя, самое неистовое. Большие воды не могут погасить любви, и реки не зальют ее». Первые слова часто цитируют, как сказанные душой невестой. Однако, следуя за словами возлюбленного относительно ее природного состояния, они имеют гораздо большее значение, если их воспринимать как принадлежащие ему. Видя ее глубокую-глубокую нужду в нем, он взывает: «Положи меня, как печать на сердце твое». Любовь, которая сильна, как смерть, и которая привела его к крестной смерти, изливается в ревностном сильном желании, чтобы эта душа, за которую он умер, была всецело сохранена для него и сердцем, и руками. Его ревность по искупленной безжалостна, как могила. Он не может не заметить ни одного пятна или порока в члене своей невесты, поэтому он будет воздействовать на все, что является в ней земным, вспышками огня, чтобы она была как чистое золото и как прозрачное стекло в тот день, когда она будет представлена ему как одна из тех, с кем он разделит свой престол. Возлюбленный говорит своей сокрытой, что никакая река испытания или скорби никогда не сможет погасить его любовь, как и невозможно купить ее ни за какие богатства. Ревность Божья, как самое неистовое пламя по отношению к каждой искупленной крови душе, поэтому понуждаемую любовью Божией апостол Павел сказал Коринфянам: «Я ревную о вас ревностью Божьей, ибо я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». 2 Коринфянам 11:2. О чадо Божье, сокрытое в его сердце, пребывай в этой глубокой любви вечного Бога. Прислушайся к его словам: «Прибудьте в любви моей» Иоанна 15:9. «И приветствуйте вспышки огня, исходящие от этой любви, огня, который стремится очистить тебя, как очищают золото. Пребывай в Боге, который является огнем поедающим, и ты увидишь Царя в его красоте, и пребывай на высоте». Глава 23. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. 1 Иоанна 3:21. Общение с возлюбленным. Есть у нас сестра, которая еще мала. Что мы сделаем для сестры нашей? Мы соорудим для ней зубцы из серебра, мы огородим ее кедровыми досками. Опираясь на своего возлюбленного, какая привилегия принадлежит сокрытой? Он шепчет ей: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И она отвечает: «Есть у нас сестра, которая еще мала. Что мы сделаем для сестры нашей?» Теперь она может свободно говорить с ним обо всех, кто у нее на сердце, с уверенностью, что они также и у него на сердце. Он отвечает: «Мы соорудим на ней зубцы или огородим ее досками». Как будто он говорит, что с ней необходимо обращаться соответственно ее нужде. «Предоставь ее сейчас мне. Нам достаточно знать, что если он слышит, то мы получим просимое, которое мы ожидаем от него». Разве не общение Авраама с Богом удержало суд над Содомом, чтобы Лот был спасен? Самому Аврааму не нужно было спешить идти, чтобы избавить его. Скорее, когда он стоял перед Господом, ангельский вестник был послан к Лоту. Вот так дети Божьи получают доступ в святилище и в общении с живым всемогущим Господом воздвигают такие зубчатые стены вокруг своих любимых, которые будут охранять и беречь их, неведомо для них самих, пока при наступлении полноты его времени они не придут к познанию Господа. Так возлюбленный научит своих сокрытых пользоваться привилегией своего положения и двигать той рукой, которая движет миром, когда они стоят в общении с ним, в ходатайстве перед Богом за народ. Дело царя. «Виноградник был у Соломона, он отдал этот виноградник сторожам, а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть будет тебе, Соломон, а 200 – стерегущим плоды его». Душа, опираясь на своего возлюбленного, убеждается, что он искусный наставник. Прежде всего он хочет, чтобы она знала саму себя и свое положение, как глиняного сосуда, затем – ревностную любовь Бога, который ей обладает. Теперь он обращается к практическим делам жизни, чтобы она научилась быть верным управителем даже в самых незначительных деталях. Жизнь единства с ним должна проявляться в каждом слове, в каждом взгляде и в действии. Она должна проникаться небесным духом даже в то, что представляется самым маловажным. Господь верен всем, которые поистине бодрствуют в ожидании Его наставления и водительства в каждое мгновение дня. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» – Псалом 31:8. Это будет истинный путь в малейшем и величайшем деле. Души, которые опираются на возлюбленного, становятся интуитивно чувствительными относительно того, что достойно Бога, и им дано все больше и больше познавать ум Господа в практических действиях повседневной жизни. То, что прежде называли мирской частью жизни, становится теперь внешним делом царя, искупленное явно в доверии своего возлюбленного. Его интересы стали ее интересами. Она знает, что у него имеются другие виноградники, веренные сторожам, которым он сказал «занимайтесь, пока я приду». Но она поворачивается к винограднику, веренному ей, так как он находится перед ней. Она сознает, что он должен научить ее, как ей быть искусной в деле, чтобы он мог получить свои законные доходы. О Давиде было сказано, что после помазания духом он стал искусным в делах. 1 Царств 16:18. И Даниил, который имел такие великие видения от Бога, не был непрактичным в практической жизни, как нам это показано фактом, что враги его не могли найти причины обвинить его в делах царя, веренных его управлению. «Царь Соломон должен получать свои законные доходы», – говорит его соработница. Однако ее познание своего Господа и ее просвещенное суждение относительно того, что достойно Бога, говорят ей, что она должна быть щедрой, так же, как и справедливой, к тем, кто собирает плоды под ее управлением. Она знает, что царь не требует дохода за их счет, ибо работник достоин своей платы. Он не должен быть обесчещен низкой оплатой их труда или же тем, что они, в свою очередь, не смогут поступать достойно его. Более того, имеются вечные последствия, связанные с ее правительством. Если ей надлежит царствовать с ее Господом, она должна научиться, как судить гораздо меньшие дела, ибо святые будут судить мир. 1 Коринфянам 6:2. Она должна научиться применять законы Небесного Царства, как они изложены в Нагорной проповеди, в практических обстоятельствах своей жизни. Царь как советник, житель садов, товарищи внимают голосу твоему, дай мне услышать его. Сокрытая научилась ходить в молчании со своим Богом. Разговорчивый характер ранних дней исчез. Теперь у нее нет желания разглашать секреты его любви. Жизнь, сокрытая в сердце Божьем, является очень глубокой и очень молчаливой. Когда Бог говорит, Он говорит с целью, и душа учится разделять Его божественное молчание. Она не может теперь говорить ради того, чтобы говорить, также она не может слушать или передавать своим ближним тысячи незначительных мелочей, которые так легко производят впечатление на тех, чьи мысли нацелены на земные вещи. Возлюбленный обитает в саду ее души. Она говорит ему о том, что товарищи жадно внимают его голосу через нее. Будет ли ему угодно дать ей услышать его слово, чтобы она могла говорить только тогда, когда он говорит? Она жаждет быть лишь голосом, который умолкает, передав живое слово сердцам окружающих. Он обещал быть чудным советником, если она позволит владычеству всем ее существом оставаться на его плечах. Он укажет ей путь, по которому она должна идти, когда она продвигается дальше, каждое мгновение опираясь на своего возлюбленного. Вопль сердца души невесты. «Поспеши, возлюбленный мой, будь подобен серне на горах». Она страстно желает дня его явления миру, ибо это тот самый славный день, когда им будут дивиться во всех веровавших, поэтому в унисон с вечным духом она ходатайствует согласно воле Божьей и молится с глубоким желанием «Поспеши, возлюбленный мой». Ибо она ожидает и ревностно желает, то есть ускоряет, пришествие Дня Божьего. И согласно его обетованию ожидает нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. 2 Петра 3:12-13. Назначение невесты. День брака. «И слышал я голос как бы многочисленного народа, говорящий их «Аллилуйя! Воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себе». Откровение 19:6-7. «Невеста готова. Я покажу тебе жену, невесту Агнца. И показал мне великий город, чистое золото, подобен чистому стеклу». Откровение 21. «Слава невесты. Ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец». Откровение 21:23. Назначение невесты. «Спасенные народы будут ходить во свете его. Ворота его не будут запираться днем, ибо ночи там не будет». Откровение 21:24-25. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и листья дерева для исцеления народов, и ничего проклятого больше не будет, и они будут царствовать во веки веков». Откровение 22 глава. «Облеченные в белые одежды, светлые, чистые, искупленные, предстанут перед своим Господом без пятна и порока или чего-либо подобного. Приготовленные им в огне, они светлы, как кристалл, прозрачны, как стекло. Тело унижения сделано подобным прославленному телу Господа. Оно светит светом Агнца, который сияет не тускнея. Даже сейчас они являются только сосудами, через которые Бог может проявлять свою славу. Славное назначение невесты в том, чтобы быть скинией Божьей, чтобы он мог обитать среди людей. Народы будут ходить во свете, излучаемом через город невесту. От престола Божьего из его средины будет вытекать чистая река жизни, там будут собирать плоды, Откровение 22:2, то есть обильную пищу для исцеления народов. И там ничего проклятого больше не будет. Невеста царствует со своим Господом во веки веков. Все в его новом творении увидят славу Божию. И светильником того вечного света будет невеста Агнца. Золотой светильник на небесах. Чтобы все могли видеть и поклоняться Агнцу, который был заклан и который жив навеки. Бог – все во всем. Приложение. Примечание А к 12 странице. Следует ли душе оставить активное служение, когда является откровение? Этот вопрос возникает во многих сердцах. Если нет очень определенного водительства к обратному, то опыт говорит нет, потому что от прошлого можно отказаться на месте, называемом Голгофа, и в зависимости от немедленного притока жизни Иисуса, верой в действие Бога. Колоссянам 2:12, душа может иметь силу, чтобы нести свое служение по обязанности, если не с чувством удовлетворения. Как бы глубоко ни имел дело с нами Бог, мы всегда можем положиться на Его силу, которая сообщает нам энергию во всем, что лежит на пути обязанностей, если мы опираемся на Него. Уклонение из-за того, что мы потеряли наше, то есть по творению удовлетворение в служении, служит основанием для плоти и является уступкой самосожалению. То, что Бог имеет дело с нами, открывает наше истинное состояние, не может быть для нас достаточной причиной для отказа в помощи душам, которые приходят к нам в своей нужде. Более того, если мы осознаем, что мы вовлечены в ответственность, возложенную на нас другими, а не им, не Богом, нам нужно предать Ему всякую трудность, и Он в свое время и своим путем освободит нас. Он может в данную минуту использовать наши узы как само средство для практического распятия нашей собственной жизни и наших планов. Примечание Б на странице 17. Очень важно, чтобы душа не потеряла своего покоя в своем стремлении познать Господа. Ты не можешь идти быстрее, чем полная зависимость от Бога будет тебя вести». Эти слова принадлежат Уильяму Лоу. «Возлюбленный поведет тебя безопасно, если только мы верны, в цели и быстры в послушании каждому указанию его воли. Мы должны помнить в этот момент опасность торопливости жизнетворения. Только Божественный Дух может научить истинному сотрудничеству с Ним в Его деле. Мы можем определенно доверить Ему не позволять нам отставать или торопиться в Его водительстве. Необходимо, чтобы каждая ступень единства была утверждена и пройдена, прежде чем мы поведемся к следующей». Примечание В к 27 странице. Может быть задан вопрос: как мы можем знать, когда Господь призывает нас встать и последовать дальше? Мы можем узнать это по глубокому, внутреннему воплю, познать его лучше, пробужденному в наших сердцах, то есть в невыразимой, острой тоске по Богу, произведенной Божественным Духом. Желание всегда является приготовлением Божьим для более полной передачи самого себя. Это, так сказать, вакуум для Него, то есть пустота, которую Он сможет наполнить. Итак, входим в покой мы, уверовавшие. Евреям 4:3. «Во время отдыха, покоясь на Его вечных руках, пусть каждая душа остается с Ним со спокойным сердцем, пока не услышит голос возлюбленного, говорящего: «Встань, выйди».» Примечание Г к странице 28. Из-за того, что дети Божьи не понимают двух аспектов распятия со Христом, они не реализуют преизобильную жизнь в практическом опыте. Объективное или законченное дело Христа в Его смерти и воскресении является основанием для субъективного дела Духа Святого в нас. Объективно. Смерть Христа была не только умилостивлением за грех, но была в намерении Божьем смертью всех, за кого Он умер. В нашем положении перед Богом мы, верующие, пребываем в Нем, то есть в расселине скалы, посажены в Его смерть. Святой стал проклятием за проклятых, чтобы проклятая Адамова жизнь была пригвождена ко кресту вместе с заместителем Агнцем Божьим. Субъективно, это дело Духа Божьего – применить к нам силу смерти и воскресения Христа, чтобы привести нас внутреннее в соответствие с нашим положением во Христе, то есть быть распятым, погребенным, воскрешенным и вознесенным в Искупителя. И объективный, и субъективные аспекты должны стать реальными для души силой Духа Святого, если она хочет познать силу жизни и смерти в практической действительности. С нашей стороны, если мы были приведены милостью Божией к тому, чтобы поистине возненавидеть самих себя, то есть нашу собственную жизнь, так же, как и наши грехи, если мы признали все это проклятым, сильно желая в сердце отказаться от всего, что мы имеем сами по себе, то мы можем обратиться к Голгофе и увидеть, что во Христе мы уже освобождены, будучи мертвы для того, чем мы были связаны. Римлянам 7:6. В зависимости от Божественного Духа мы можем присваивать смерть Христа, как нашу смерть, и рассчитывать на немедленный приток жизни воскресшего Господа, чтобы Он обладал нами, наполняя до края земной сосуд. С этого места, то есть с положения веры, что мы были распяты со Христом, мы можем уповать на Духа Святого, что Он будет свидетельствовать и умерщвлять дела тела, постоянно углубляющейся силой, когда Он учит нас все более и более ненавидеть одежды, запятнанной плотью, и хвалиться крестом Господа Иисуса Христа, который мир для нас распят, и мы для мира. Вечный Дух, занятый делом применения к нам смерти Христа и сообщающий нам жизнь воскресения Христа, будет всегда побуждать нас носить умирание Иисуса. Так проявится в нашей смертной плоти и жизнь Иисуса. И силой этой бесконечной жизни нам будет сообщена энергия, чтобы трудиться по действию Его, который будет действовать в нас могущественно. Примечание Д к 40 странице. «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцами, но по уму будьте мужами», то есть зрелого возраста, 1 Коринфянам 14:20. В деле восстановления или пересотворения ум должен быть обновлен так же, как и сердце. Наш разум должен очиститься от прежних представлений старого образа мышления, мудрости природного человека, так же, как от его грехов. Только так Господь может поистине вложить свои законы в ум, чтобы мы могли преображаться обновлением ума, чтобы распознавать волю Божью. Существует младенческая ступень в новом творении во Христе Иисусе, которая должна развиться в рост мужа зрелого, то есть зрелого в разумении. Слово «совершенное», используемое апостолом Павлом, означает этого мужа зрелого, то есть, согласно Канебееру, смотри его примечание к Филиппийцам 3:15. «Совершенный, является полной противоположностью младенцу. И привести каждого верующего в присутствие Божие, зрелым во Христе. Это было желанием сердца Павла и концом, для которого он трудился, Колоссянам 1:28. Правильно, человек рассматривается как наделенный энима, то есть живым принципом, который отличается от духовного принципа. Смотрите примечание Конибейра. Зрелые отличаются полнотой уверенности разумения, Колоссянам 2:2. Они способны познавать ум Господа, так же, как и его сердце, способны разумно войти в его намерения, как взрослые сыновья, то есть способны познавать его волю. Так что они молятся не только духом, но и умом. Обновленный ум – это прежде всего, во-первых, здравый ум. «Ибо не дал нам Бог духа боязни, но силы и любви, и здравого ума». 2 Тимофею 1:7, версия короля Якова. Итак, будьте здравого ума и трезвы в молитве. 1 Петра 4:7. Здравый ум – это тот, который больше не управляется эмоциональной жизнью, но который опирается на Бога, давая возможность душе ходить разумной верой, спокойно и ясно, зная и делая то, что правильно из принципа, так же, как и по любви. Он больше не придает неположенной важности неким славным переживаниям и не руководствуется всецело голосами, знамениями, впечатлениями, потому что линия между добром и злом становится все более и более ясной для ее восприятия, и ум видит и сознательно избирает путь послушания Богу, даже если это ему дорогого стоит. Ему не нужны доводы или стимулы, или обещания награды, или возбуждение эмоций, или взвешивание последствий, чтобы убедить себя поступать правильно, но он руководствуется внутренним принципом, который исходит от того, скипетр царствия которого – это скипетр праведности. Во-вторых, смиренный ум, служа Господу со всяким смирением ума. Деяния апостолов 20:19. У созревшей души нет никаких иллюзий относительно себя лично. Она трезво или серьезно признает свою ответственность сотрудничать с Богом по мере веры. Уклонение в сторону удерживает душу от полнейшего сотрудничества с Богом. Она должна знать свое призвание настолько, чтобы во всяком смирении ума она была лишь тем, чем Бог предопределил ей быть в теле Христовом. Апостол Павел сказал, что он знает те пределы, которые Бог отвел для него. Он не переступил за свой предел, когда ходил с Евангелием в Коринф. Он знал свою меру и удел домостроительства благодати, веренной ему. Прочитайте 2 Коринфянам 10 главу стихи с 12 по 17. Созревшая душа, наученная Духом Святым, знает, как пользоваться измерительной тростью, так что она не будет выходить за свои пределы. Служа Господу во всяком унижении ума, она не будет надмиваться из-за того, что ее призвание может быть глазом в теле Христовом, и не будет в унынии из-за того, что ее место может быть ногой. В глубоком унижении она не будет делать ничего по тщеславию, но в смирении ума будет почитать других выше себя». Ибо она будет видеть, что лучше в других, и будет настолько не осознавать себя, что никакое сравнение не войдет в ее мысли. В-третьих, духовный ум. Помышления духовные, жизнь и мир. Римлянам 8:6. В послании к Евреям в 5 главе нам сказано, что младенцы не сведущи в слове праведности, потому что они могут питаться только молоком, а не твердой пищей. Мудрость Божья может проповедоваться только между зрелыми людьми, между теми, кого Павел характеризует как духовных. Говоря не словами, которым учит человеческая мудрость, он толковал духовные вещи духовным людям. 1 Коринфянам 2:13, зная, что природный человек не может постичь наставлений Духа Божьего. Просвещаемые пребывающим духом и ежедневно обновляемые божественной жизнью, силы восстановленного ума могут значительно возрасти. Он может быть приведен в порядок и освободиться от ненужной или медлительной деятельности. Его быстрота может оживиться. Его сила сосредоточенности углубится, его точность и память усовершится. Его мыслительная беспристрастность может удивительно возрасти, чтобы легко видеть точку зрения других, которые тоже научены Богом. Он, так сказать, отделяется от собственного опыта в служении другим и способен подавать им молоко или твердую пищу в соответствии с их нуждой. Он подобен человеку, который научен Царству Небесному. Матфея 13:52. Он способен вынести из своей сокровищницы и новое, и старое. Наконец, поистине духовный ум имеет разумение того, что божественной жизни, проявляемой через глиняный сосуд, должен быть дан простор для развития, и что она будет проявляться согласно форме сосуда. Поэтому он свободен от всяких предубеждений, пристрастия и предвзятых представлений относительно действий Божьих. Таким образом, душа способна видеть Бога в других и обладает приготовленным умом, чтобы постигать указания Его воли и Его действия там, где другие не могут найти их следа. Примечание ЕК, 61 страница. Как может этот короткий отрывок в истории «Искупленное» описать общение со Христом в его страданиях, когда кажется, что все это случилось с ней потому, что она не ответила быстро на призыв своего возлюбленного? Мы видели, что ее колебания не были отказом ее воли, а только уклонением от пути страдания. И нам дано взглянуть лишь на один аспект того, что означает «общение со Христом». Ее участие в подобии его смерти едва видно в мучении ее души из-за сокрытия лица ее возлюбленного, в ее одиноком духе, когда она не находит утешителей, в часе и власти тьмы, когда враг, как поток, захлестывает ее, жестоко насмехаясь над ее верностью своему Господу. Тень его креста покрыла ее, но только тень, подобие, ибо он удалил жалову смерти, когда топтал точило один, чтобы выпить чашу горечи до дна, и совершил умилостивление за грехи народа. Нет ничего, кроме тени смерти для его искупленных, чтобы они могли дать ему то общение, которого он ищет, и сообразовались с образом Агнца. Примечание Ж к 88 странице. Важно, чтобы мы знали, как общаться с Богом, и все испытывали. Может, это молчание любви, которое испытывает душу назрелостью веры, или молчание огорчения из-за какого-то шага, который совершен вне его воли. Таков должен быть вопрос ищущего сердца, когда Господь перестает говорить. Душа в таком случае должна тут же простереться у ног возлюбленного, чтобы познать его ум. Она может всегда приближаться в полноте уверенности веры посредством крови кропления, вечно говорящей к Богу на престоле милости. Она всегда принята возлюбленным. Укрывшись под кровью, душе следует определенным образом общаться с Богом, обновить свое посвящение и с простотой маленького ребенка предать свой путь Господу, доверяя Ему показать и удалить причину его огорчения, или же, если его молчание является молчанием испытания, сохранить ее безопасно на пути Его благословенной воли. Развернув таким образом свой путь на Господа, мы можем успокоиться и терпеливо ожидать Его.